Но Лебедев, расслышавший похвалы Лизаветы Прокофьевны, уже сам тащил дочь, чтобы представить ее.
«Сироты, сироты!» — таял он, подходя. «И этот ребенок на руках — ее сирота, сестра ее, дочь Любовь, и рождена в незаконном браке от новоприставленной Елены, жены моей, умершей тому назад 6 недель в родах по соизволению Господню даст вместо матери, хотя только сестра и не более, как сестра, не более, не более».
«А ты, батюшка, не более как дурак, извини меня». «Ну, довольно, сам понимаешь, я думаю», — отрезала вдруг Лизавета Прокофьевна в чрезвычайном негодовании.
«Истинная правда!»
— почтительнейший и глубоко поклонился Лебедев.
«Послушайте, господин Лебедев, правду про вас говорят, что вы апокалипсис толкуете?» — спросила Аглая.
«Истинная правда! 15-й год!»
«Я о вас слышала. О вас и в газетах печатали, кажется».
«Нет, это о другом толкователе, о другом-с. И тот помер, а я за него остался», —
вне себя от радости проговорил Лебедев. «Сделайте одолжение, растолкуйте мне когда-нибудь на днях, по соседству. Я ничего не понимаю в апокалипсисе».
«Не могу не предупредить вас, Аглая Ивановна, что все это с его стороны одно шарлатанство, поверьте», — быстро ввернул вдруг генерал Иволгин, ждавший точно на иголочках и желавший изо всех сил как-нибудь начать разговор. Он уселся рядом с Аглаей Ивановной. «Конечно, дача имеет свои права, — продолжал он, — и свои удовольствия. И прием такого необычайного интруса...»
Интрус французский, самозванец.
«И прием такого необычайного интруса для толкования апокалипсиса есть затея, как и другая, и даже затея замечательная по уму, но я... Вы, кажется, смотрите на меня с удивлением. Генерал Иволгин, имею честь рекомендоваться. Я вас на руках носил, Аглая Ивановна».
«Очень рада мне знакомой Варвара Ардалионовна и Нина Александровна», — пробормотала Аглая, всеми силами крепясь, чтобы не расхохотаться. Елизавета Прокофьевна вспыхнула. Что-то давно накопившееся в ее душе вдруг потребовало исхода. Она терпеть не могла генерала Иволгина, с которым когда-то была знакома, только очень давно.
«Лжешь, батюшка, по своему обыкновению никогда ты ее на руках не носил», — отрезала она ему в негодовании.
«Вы забыли, маман, ей-богу, носил в Твери», — вдруг подтвердила Аглая. «Мы тогда жили в Твери. Мне тогда 6 лет было, я помню. Он мне стрелку и лук сделал, и стрелять научил, и я одного голубя убила. Помните, мы с вами голубя вместе убили?
А мне тогда каску из картона принес и шпагу деревянную, и я помню», — вскричала Аделаида.
«И я это помню», — подтвердила Александра. «Вы еще тогда за раненого голубя перессорились и вас по углам расставили. Аделаида так и стояла в каске и со шпагой».
Генерал, объявивший Аглае, что он ее на руках носил, сказал это так, чтобы только начать разговор. И единственно потому, что он почти всегда так начинал разговор со всеми молодыми людьми, если находил нужным с ними познакомиться. Но на этот раз случилось как нарочно, что он сказал правду, и как нарочно правду эту он и сам забыл. Так что, когда Аглая вдруг подтвердила теперь, что она с ним вдвоем застрелила голубя, память его разом осветилась, и он вспомнил обо всем об этом сам, до последней подробности, как нередко вспоминается в летах преклонных, что-нибудь из далекого прошлого. Трудно передать, что в этом воспоминании так сильно могло подействовать на бедного и по обыкновению несколько хмельного генерала, но он был вдруг необыкновенно растроган.
«Помню, все помню!» — вскричал он. «Я был тогда штабс-капитаном. Вы такая крошка, хорошенькая, Нина Александровна, Ганя, я был у вас. Принят, Иван Федорович».
«И вот видишь, до чего ты теперь дошел», — подхватила генеральша. «Значит, все-таки не пропил своих благородных чувств, когда так подействовала, а жену измучил. Чем бы детей руководить, а ты в долговом сидишь. Ступай, батюшка, отсюда, зайди куда-нибудь, встань за дверь в уголок и поплачь. Вспомни свою прежнюю невинность. Авось Бог простит. Поди-ка, поди, я тебе серьезно говорю. Ничего нет лучше для исправления, как прежнее с раскаянием вспомнить». Но повторять о том, что говорят, серьезно было нечего. Генерал, как и все постоянно хмельные люди, был очень чувствителен, и, как все слишком упавшие хмельные люди, нелегко переносил воспоминания из счастливого прошлого.
Он встал и смиренно направился к дверям, так что Лизавете Прокофьевне сейчас же и жалко стало его. «Арделеон Александрович, батюшка!» — крикнула она ему вслед. «Остановись на минутку, все мы грешны. Когда будешь чувствовать, что совесть тебя меньше укоряет, приходи ко мне, посидим, поболтаем о прошлом-то. Я ведь еще, может, сама тебя в 50 раз грешнее. Ну, а теперь прощай, ступай, нечего тебе тут!» — испугалась она вдруг, что он воротится.
«Вы бы пока не ходили за ним», — остановил князь Колю, который побежал было вслед за отцом, — «а то через минуту он подосадует, и вся минута испортится».
«Это правда, не тронь его. Через полчаса поди», — решила Елизавета Прокофьевна.
«Вот что значит хоть раз в жизни правду сказать, до слез подействовало», — осмелился вклеить Лебедев.
«Ну уж и ты-то, батюшка, должно быть хорош, коли правда то, что я слышала», — осадила его сейчас же Елизавета Прокофьевна. Взаимное положение всех гостей, собравшихся у князя, мало-помалу определилось. Князь, разумеется, в состоянии был оценить и оценил всю степень участия к нему генеральши и ее дочерей. И, конечно, сообщил им искренно, что и сам он сегодня же, еще до посещения их, намерен был непременно явиться к ним, несмотря ни на болезнь свою, ни на поздний час. Лизавета Прокофьевна, поглядывая на гостей его, ответила, что это и сейчас можно исполнить. Птицын, человек вежливый и чрезвычайно уживчивый, очень скоро встал и отретировался во флигель к Лебедеву, весьма желая увести с собой и самого Лебедева. Тот обещал прийти скоро. Тем временем Варя разговорилась с девицами и осталась. Она и Ганя были весьма рады отбытию генерала. Сам Ганя тоже скоро отправился вслед за Птицыным. В те же несколько минут, которые он пробыл на террасе при Япончиных, он держал себя скромно, с достоинством и нисколько не потерялся от решительных взглядов Лизаветы Прокофьевны, два раза оглядевшей его с головы до ног. Действительно, можно было подумать, знавшим его прежде, что он очень изменился. Это очень понравилось Аглае. «Ведь это Гаврил Ардленович вышел?» — спросила она вдруг, как любила иногда делать громко, резко, прерывая своим вопросом разговор других и ни к кому лично не обращаясь. «Он, — ответил князь, — едва узнала его, он очень изменился и гораздо к лучшему. Я очень рад за него», — сказал князь. «Он был очень болен», — прибавила Варя с радостным соболезнованием. «Чем это изменился к лучшему?» — в гневливом недоумении и, чуть не перепугавшись, спросила Лизавета Прокофьевна. «А откуда взяла? Ничего нет лучшего». «Что именно тебе кажется лучшего?»
«Лучше рыцаря бедного, ничего нет лучшего», — провозгласил друг Коля, стоявший все время у стула Лизаветы Прокофьевны.
«Это я сам тоже думаю», — сказал князь Ща и засмеялся.
«Я совершенно того же мнения», — торжественно провозгласила Аделаида.
«Какого рыцаря бедного?» — спрашивала генеральша с недоумением и досадой, оглядывая всех говоривших, но увидев, что Аглая вспыхнула, сердцем прибавила: «Вздор какой-нибудь! Какой такой рыцарь бедный? Разве в первый раз мальчишке этому, фавориту вашему, чужие слова коверкать?» — с надменным негодованием ответила Аглая.
В каждой гневливой выходке Аглаи, а она гневалась очень часто, почти каждый раз, несмотря на всю видимую ее серьезность и неумолимость, проглядывало столько еще чего-то детского, нетерпеливо школьного и плохо припрятанного, что не было возможности иногда, глядя на нее, не засмеяться к чрезвычайной, впрочем, досаде Аглаи, не понимавшей, чему смеются и как могут, как смеют они смеяться. Засмеялись и теперь сестры, князь Ща, и даже улыбнулся сам князь Лев Николаевич, тоже почему-то покрасневший. Коля хохотал и торжествовал. Аглая рассердилась не на шутку и вдвое похорошела. К ней чрезвычайно шло ее смущение и тут же досада на самое себя за это смущение.
«Мало он ваших-то слов перековеркал», — прибавила она.
«Я на собственном вашем восклицании основываюсь», — прокричал Коля. «Месяц назад вы Дон Кихота перебирали и воскликнули эти слова, что нет лучше рыцаря бедного. Не знаю, про кого вы тогда говорили, про Дон Кихота или про Евгения Павловича, или еще про одно лицо, но только про кого-то говорили, и разговор шел длинный».
«Ты, я вижу, уж слишком много позволяешь себе, мой милый, с своими догадками», — с досадой остановила его Елизавета Прокофьевна.
«Да разве я один?» — не умолкал Коля. «Все тогда говорили, да и теперь говорят. Вот сейчас князь Чай, Аделаида Ивановна и все объявили, что стоят за рыцаря бедного. Стало быть, рыцарь-то бедный существует и непременно есть. А, по-моему, если бы только не Аделаида Ивановна, так все бы мы давно уж знали, кто такой рыцарь бедный». «Я-то чем виновата?» — смеялась Аделаида. «Портрет не хотели нарисовать. Вот чем виноваты. Аглая Ивановна просила вас тогда нарисовать портрет рыцаря бедного и рассказала даже весь сюжет картины, который сама и сочинила. Помните сюжет-то? Вы не хотели. Да как же бы я нарисовала? Кого?» «По сюжету выходит, что этот рыцарь бедный с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Какое ж тут лицо могло выйти? Что нарисовать? Решетку? Аноним? Ничего не понимаю, какая там решетка?» — раздражалась генеральша, начинавшая очень хорошо понимать про себя, кто такой подразумевался под названием и, вероятно, давно уже условленным рыцаря бедного. Но особенно взорвало ее, что князь Лев Николаевич тоже смутился и, наконец, совсем сконфузился, как десятилетний мальчик. «Да что, кончится или нет эта глупость? Растолкуют меня или нет этого рыцаря бедного? Секрет, что ли, какой-нибудь такой ужасный, что и подступиться нельзя?» Но все только продолжали смеяться. «Просто-запросто есть одно странное русское стихотворение», — вступился, наконец, князь Ща, очевидно, желая поскорее замять и переменить разговор, — «про рыцаря бедного, отрывок без начала и конца. С месяц назад как-то раз смеялись все вместе после обеда и искали по обыкновению сюжета для будущей картины Аделаиды Ивановны. Вы знаете, что общая семейная задача давно уже в том, чтобы сыскать сюжет для картины Аделаиды Ивановны. Тут и напали на рыцаря бедного. Кто первый, не помню. Аглая Ивановна!» — вскричал Коля. «Может быть, согласен, только я не помню», — продолжал князь Ща. А одни над этим сюжетом смеялись, другие провозглашали, что ничего не может быть и выше. Но чтоб изобразить рыцаря бедного, во всяком случае, надо было лицо. Стали перебирать лица всех знакомых, ни одно не пригодилось. На этом дело и стало, вот и все. Не понимаю, почему Николаю Орлеоновичу вздумалось все это припомнить и вывести. Что смешно было прежде и кстати, то совсем не интересно теперь. «Потому что новая глупость какая-нибудь подразумевается, язвительная и обидная», — отрезала Лизавета Прокофьевна. «Никакой нет глупости, кроме глубочайшего уважения», — совершенно неожиданно важным и серьезным голосом вдруг произнесла Аглая, успевшая совершенно поправиться и подавить свое прежнее смущение. Мало того, по некоторым признакам можно было подумать, глядя на нее, что она сама теперь радуется, что шутка заходит все дальше и дальше, и весь этот переворот произошел в ней именно в том мгновении, когда слишком явно заметно стало возраставшее все более и более и достигшее чрезвычайной степени смущение князя. То хохочут, как угорелые, а тут вдруг глубочайшее уважение явилось. Бешеные! Почему уважение? Говори сейчас, почему у тебя ни с того ни с сего так вдруг глубочайшее уважение явилось? «Потому глубочайшее уважение», — продолжала также серьезно и важно Аглая в ответ почти на злобный вопрос матери, — «потому что в стихах этих прямо изображен человек, способный иметь идеал. Во-вторых, раз поставив себе идеал, поверить ему, а поверив, слепо отдать ему всю свою жизнь. Это не всегда в нашем веке случается. Там в стихах этих не сказано, в чем, собственно, состоял идеал рыцаря бедного, но видно, что это был какой-то светлый образ, образ чистой красоты, и влюбленный рыцарь вместо шарфа даже четки себе повязал на шею. Правда, есть еще там какой-то темный недоговоренный девиз, буквы АНБ, которые он начертал на щите своем. АНД, — поправил Коля. «А я говорю АНБ и так хочу говорить», — с досадой перебила Аглая. «Как бы то ни было, а ясное дело, что этому бедному рыцарю уже все равно стало, кто бы ни была и что бы ни сделала его дама. Довольно того, что он ее выбрал и поверил ее чистой красоте, а затем уже преклонился пред нею навеки. В том-то и заслуга, что если бы она потом хоть воровкой была, то он все-таки должен был ей верить и за ее чистую красоту копья ломать.
Поэту хотелось, кажется, совокупить в один чрезвычайный образ все огромное понятие средневековой рыцарской платонической любви какого-нибудь чистого и высокого рыцаря. Разумеется, все это идеал. В «Рыцаре же бедном» это чувство дошло уже до последней степени, до аскетизма. Надо признаться, что способность к такому чувству много обозначает, и что такие чувства оставляют по себе черту глубокую и весьма, с одной стороны, похвальную, не говоря уж о Дон Кихоте. «Рыцарь бедный» — тот же Дон Кихот, но только серьезный, а не комический. Я сначала не понимала и смеялась, а теперь люблю «Рыцаря бедного», а главное, уважаю его подвиги. Так кончила Аглая, и, глядя на нее, даже трудно было поверить, серьезно она говорит или смеется. «Ну, дурак какой-нибудь, и он, и его подвиги», — решила генеральша. «Да и ты, матушка, завралась, целая лекция. Даже не годится, по-моему, с твоей стороны. Во всяком случае, непозволительно. Какие стихи? Прочти, верно знаешь. Я непременно хочу знать эти стихи. Всю жизнь терпеть не могла стихов, точно предчувствовала. Ради бога, князь, потерпи, нам с тобой, видно, вместе терпеть приходится», — обратилась она к князю Льву Николаевичу. Она была очень раздосадована. Князь Лев Николаевич хотел было что-то сказать, но ничего не мог выговорить от продолжавшегося смущения. Одна только Аглая, так много позволившая себе в своей лекции, не сконфузилась немало, даже как будто рада была. Она тотчас же встала, все по-прежнему серьезно и важно, с таким видом, как будто заранее к тому готовилась и только ждала приглашения. Вышла на середину террасы и стала напротив князя, продолжавшего сидеть в своих креслах. Все с некоторым удивлением смотрели на нее, и почти все, князь, ща, сестры, мать, с неприятным чувством смотрели на эту новую приготовлявшуюся шалость, во всяком случае, несколько далеко зашедшую. Но видно было, что Аглае нравилась именно вся эта аффектация, с которой она начинала церемонию чтения стихов. Лизавета Прокофьевна чуть было не прогнала ее на место, но в ту самую минуту, как только была Аглая начала декламировать известную балладу, два новые гостя, громко говоря, вступили с улицы на террасу. Это были генерал Иван Федорович Япончин и вслед за ним один молодой человек. Произошло маленькое волнение.